Это подкаст.
Российские наемники в кадыровском плену. Приговор ичкерийскому политику Ахмеду Закаеву, заморозка счетов Минздрава Ингушетии и смерть волонтера на Кубани. Об этом и не только в 219-м выпуске еженедельного информационного подкаста «Кавказ Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Если для вас это безопасно, пожалуйста, поставьте лайк там, где вы нас слушаете или смотрите. Это поможет нам с продвижением. А теперь к новостям. В Чечне так называемых добровольцев, которые приехали в республику для дальнейшей отправки на войну в Украину в составе подразделения «Ахмат», удерживают в неволе. Журналисты издания «Астра» опубликовали видеообращение нескольких таких наемников. Они говорят, что их фактически держат в плену для обмена на уроженцев Чечни, которых принудительно отправляют на фронт за различные провинности, например, за употребление алкоголя.
Нас продают здесь. Продают за тех людей, которые совершают правомерные здесь нарушения.
Там, за алкоголь.
За это их определяют, то бишь в СВО. Но чтобы они откупились, они платят деньги за это. То бишь энное количество. Ну кто как, кто 300, кто 500, в зависимости от людей.
Так называемые добровольцы пожаловались, что спать им приходится на полу, кормят их нерегулярно, а в туалет выпускают только с разрешения силовиков. Журналисты установили личности нескольких мужчин на видео. Один из них – уроженец Донбасса, перешедший на сторону России. Другой – бывший наемник ЧВК «Вагнер» из города Волжского Волгоградской области. Третий – житель Кисловодска, решивший отправиться в Чечню и заключить там контракт, когда отбывал административный арест вместе с уроженцем республики. Всего, как утверждает «Астра» со ссылкой на родственников наемников, для обмена на чеченцев в регионе удерживают сотни так называемых добровольцев. Подтверждения этих сведений нет. Глава Чечни Рамзан Кадыров почти каждую неделю отчитывается об отправке на фронт очередной группы наемников из разных регионов России, которые якобы прошли боевую подготовку в республике. По данным местных властей, эти так называемые добровольцы составляют почти половину от всех, кого забрали на войну из Чечни. Уроженцев региона, по данным правозащитников, зачастую отправляют в армию принудительно, в том числе за употребление алкоголя или наркотиков, подозрения в гомосексуальности или за родственные связи с критиками Кадырова. О новой волне массовых задержаний чеченцев с целью их отправки на фронт правозащитники мемориала сообщали в конце декабря. Они отмечали, что в некоторых случаях незаконно задержанным предлагают откупиться или привести вместо себя двоих новых, так называемых «добровольцев». Что касается тех наемников, которые записали видеообращение с жалобой на содержание в плену для обмена, как минимум двоих из них, по информации журналистов, перед Новым годом отпустили из отдела полиции в селе Нажай-Юрт. Что стало с остальными, всего на кадрах видны 8 человек, неизвестно. Суд в Ростове-на-Дону на неделе вынес заочный приговор главе правительства Ичкерии за рубежом Ахмеду Закаеву. По статьям о создании террористического сообщества и призывах к терроризму ему назначили 20 лет лишения свободы. На год меньше и тоже заочно получил Мурат Юсупов, которого российское следствие называет командиром ичкерийского батальона в составе армии Украины. Согласно материалам дела, Закаев провозгласил себя лидером независимой Чеченской республики Ичкерия и создал батальон в составе Интернационального легиона ВСУ, командование которым принял на себя Юсупов. Их уголовное преследование инициировали на основании того, что в августе 2022 года правоохранительные органы России установили, цитата, «факт функционирования батальона», а за несколько месяцев до этого Закаев, как утверждается, положительно отзывался об убитых в Чечне вооруженных нападавших. Суд на этом основании заключил, что якобы весь ичкерийский батальон ВСУ поддерживает, цитата, «идеологию и практику терроризма». В приговоре также указали, что Юсупов в 2013-2015 годах находился в Сирии, где, по версии следствия, воевал на стороне незаконного вооруженного формирования. Ахмеда Закаева преследуют в России с начала 2000-х годов, но это первый известный вынесенный ему приговор. После начала полномасштабного вторжения в Украину ичкерийский политик участвует в обороне страны и открыто выступает против агрессии Кремля. Рамзан Кадыров в 2022 году призывал убить Закаева. Позднее племянника политика принудительно отправили воевать на стороне России.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Подростку из Чечни Роману Мурдиеву, обвиняемому в хулиганстве с применением насилия из-за драки в Москве, продлили домашний арест на 3 месяца. На это время дело вернули в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. Суд поставил вопрос о возвращении дела гособвинителю по формальным признакам, заявил чеченский уполномоченный по правам человека Мансур Салтаев. Мурдиева и еще 4 подростков обвиняют в хулиганстве, а именно в нападениях по предварительному сговору на своих сверстников. Суд над несовершеннолетними проходит в закрытом режиме. Родственники Мурдиева настаивают, что он защищал знакомого. Его адвокат заявлял, что все проходящие по делу подростки – представители национальных меньшинств, а еще 2 присутствовавших в их компании следствие вывело из уголовного дела, поскольку тогда, цитата, «рушится версия так называемой этнической банды». Рамзан Кадыров, комментируя дело Мурдиева, заявлял, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев сидят не на своих местах. Вслед за этими заявлениями силовики опубликовали фрагменты видео с драками, заявив об исчерпывающих мерах по установлению всех обстоятельств произошедшего. Самого Мурдиева можно заметить лишь на одном видео, оно снято в парке Ходынское поле. Из него неясно, как именно начался конфликт, но первые секунды записи полностью подтверждают версию самого обвиняемого. На этих кадрах Мурдиев оттаскивает подростка в белой футболке от другого школьника, судя по всему, именно того друга, за которого он вступился. По мнению источников редакции «Кавказ Реалии» в Чечне, власти республики активно участвуют в деле Мурдиева для поддержания видимости, что они в состоянии контролировать всех чеченцев, где бы те ни находились, и в случае необходимости способны решить их проблемы с правоохранительными органами. Российские силовики задержали еще 2 предполагаемых участников ингушского братства баталхаджинцев – Батухана Тачиева и Рамазана Падиева. Их подозревают в причастности к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. О задержании уроженцев Ингушетии сообщили предположительно связанные с российскими силовиками телеграм-каналы. Позднее эту информацию подтвердил Следственный комитет. Согласно опубликованным данным, задержанные якобы относились к так называемому «боевому крылу» братства баталхаджинцев и обеспечивали исполнителей убийства генерала Кириллова жильем и транспортом. Ранее были задержаны еще несколько предполагаемых участников боевого крыла баталхаджинцев. Их обвинили в помощи исполнителям теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Игорь Кириллов и его помощник были убиты в Москве утром 17 декабря в результате взрыва. На следующий день Следственный комитет и ФСБ отчитались о задержании подозреваемого, гражданина Узбекистана, якобы завербованного украинскими спецслужбами. Утверждалось, что ему обещали заплатить $100 000. Баталхаджинцы – это религиозная группа. Ее члены считают себя последователями суфийского шейха Баталхаджи Билхароева, жившего на рубеже 19-20 веков. Это одно из самых влиятельных и закрытых сообществ в Ингушетии. По разным оценкам, в него может входить около 20 тысяч человек. В последние годы баталхаджинцев преследуют в России, из-за чего некоторые из них были вынуждены отправиться на войну против Украины. В конце 2023 года ФСБ по решению суда внесла в список террористических организаций боевое крыло баталхаджинцев. Арбитражный суд Ингушетии не стал смягчать наложенные на Министерство здравоохранения республики обеспечительные меры по иску петербургской медицинской компании «Северо-Запад». Счета ведомства оказались заморожены из-за неуплаты долгов по государственному подряду почти на 17 миллионов рублей. В суде представители ингушского Минздрава заявили, что приняли все меры для своевременного исполнения своих обязательств, но в полном объеме задолженность погасить не удалось из-за отсутствия денег. Минздрав просил суд приостановить обеспечительные меры, ссылаясь на то, что заморозка счетов делает невозможным закупки жизненно важных лекарств, поставки оборудования и расходных материалов для медучреждений, а также выплату зарплат врачам и медсестрам. Ингушетия – один из беднейших регионов России. Республика регулярно занимает последние места в официальных рейтингах по социальному благосостоянию. Несмотря на это, ситуация в республике десятилетиями остается неизменной. В Краснодарском крае, где уже месяц продолжается ликвидация последствий разлива мазута в Керченском проливе, погиб 17-летний студент Александр Комин, который участвовал в очистке побережья. Причиной его смерти могло стать отравление токсичными парами нефтепродуктов. Официально эта версия не подтверждена. В оперативном штабе Кубани лишь заявили о начале следственных действий. Всего, как утверждает министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, за почти месяц работ по очистке побережья за помощью к врачам обратились 146 волонтеров. Троим из них понадобилась госпитализация. В числе пострадавших – волонтерка из Анапы Алиса Шульц. Она стала известна после видео, на котором спасенный лебедь обнимает девушку, кладя голову ей на плечо. Шульц рассказала, что для лечения от интоксикации мазутом проходит курс капельниц. Обращался ли за медицинской помощью погибший Александр Комин, неизвестно. Согласно официальным данным по состоянию на 15 января, с пляжа Анапы вывезли более 165 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. При этом выбросы нефтепродуктов на побережье продолжаются. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут ощущаться на протяжении многих лет. На этом у меня все. Это был 219 выпуск новостного подкаста «Кавказ Реалии». Спасибо всем, кто дослушал до конца. Обязательно подпишитесь и скачайте наше приложение, чтобы оставаться на связи. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».